Шалом, здравствуйте, добрый день. Рувен Хаскин. Мы сегодня начинаем с вами цикл лекций, новый цикл лекций, который мы назвали «Еврейские герои. Образы Торы и Танаха». Сегодня у нас будет вводная лекция, и мы с вами поговорим, о чем вообще этот курс. Так как у нас сегодня вводная лекция, наш разговор сегодня будет достаточно широким, и я надеюсь, что в конце нашей сегодняшней лекции станет более понятно, что этот курс – это не просто курс историй, образов великих еврейских лидеров, а этот курс во многом курс, который должен помочь каждому из нас найти ту точку в себе, где он соприкасается с этими великими, замечательными людьми, и, возможно, найти в этом источник благословения, источник духовного роста каждого из нас. Начнем мы с того, что Тора говорит нам в самом начале. Я думаю, это не случайно, что Тора, собственно, начинается именно с этого. История творения мира, как мы помним, кульминация этой истории творения человека. Говорится нам о том, что человек сотворен по образу и подобию Творца. И эти слова Торы чрезвычайно важны на самом деле для нас. Так как в первой недельной главе есть очень много историй, мы часто не обращаем внимания на эту короткую фразу и как-то проходим мимо нее. На самом деле здесь заложена очень глубокая и очень важная для нас мысль. Человек пришел в этот мир для того, чтобы раскрыть свой божественный потенциал. В каждом из нас заложена великая совершенно кладезь талантов, способностей, но что самое главное, со всей этой уникальностью, со всем этим уникальным потенциалом, который есть в каждом из нас, мы в самых высших проявлениях того, кто мы такие, как говорит нам еврейская традиция, «Ницоц элока мималь», каждый из нас – это искра, искра божественного. И вот это знание, которое очень часто, к сожалению, не наполняет нашу жизнь, остается где-то в стороне, за скобками, это знание – как раз и будет той исходной точкой, с которой мы начнем цикл наших лекций. У нас будет 8 лекций. 8, кстати, тоже интересное очень число. 8 в еврейской традиции, как мы знаем, это еще число сверхъестественного. Если 7 дней недели – это число цикла, завершенности. 8, на 8-й день у нас обрезание делают, объясняет Маараль, число 8 – число выхода за рамки естественного, за рамки природы. Так что вполне возможно, что в результате этого нашего курса мы, каждый из нас, увидим небольшие чудеса в жизни каждого из нас. И это, наверное, то, что мне хочется пожелать всем, кто нас сегодня слушает. Итак, мы начинаем наш разговор именно с этой точки. Величие человека и человек, сотворенный по образу и подобию Творца. Знание о том, кто такой человек, и знание о том, что представляет собой человек, что представляет собой каждый из нас, мы получаем с вами из двух источников. Первое, то, о чем мы с вами говорили, это Тора. И второе, что тоже немаловажно, второй источник, о котором часто мы забываем, это мы сами. Один очень известный еврейский комментатор, автор книги «Ховот алевавот», «Обязанности сердец», так, собственно, и начинает свою книгу, говоря о том, что человек должен совершенствовать себя, работать над собой. Он говорит нам о том, что знание о том, как человек продвигается на этом пути, мы получаем из двух источников. Первый источник – это еврейская традиция, это Тора, это книги Танаха. У нас есть с вами 24 книги, которые вошли в Танах. Это книги еврейских мудрецов, это Талмуд, это книги комментариев. Но есть и второй источник, который не менее важен. Это мы с вами сами. Это то внутреннее знание, которым наделил нас Творец. Тут можно выделить тоже две очень важные вещи. То, что называют common sense, то есть просто здравый смысл. Один из великих учителей не столь давнего прошлого, Рабшлома Залман Орбах, благословенной памяти, ему приписывают обычно такую фразу. он говорил своим ученикам, что помимо того, что мы знаем в Шулхан Арухе, книге еврейского закона, есть четыре части. Он говорит, что есть еще очень важно помнить о том, что есть пятая часть Шулхан Аруха, которая как раз так и называется – «Здравый смысл». То есть знания, которые мы с вами получаем из книги, мы должны иметь возможность применить в своей жизни так, чтобы оно, как говорят, было хорошо переварено организмом, хорошо впиталось в нашу кровь и стало частью нас, чтобы знание, полученное из Торы, действительно вошло в нас. И тут очень важно, помимо, собственно, здравого смысла, прислушиваться еще и к своей интуиции, прислушиваться к голосу собственного сердца. Вот те два источника – Тора, еврейские книги и мы с вами сами, которые на самом деле будут помогать нам в ходе этих лекций. Будут помогать нам, когда мы будем исследовать примеры, живые примеры, которые дает нам Тора. Примеры и образы, и каждая из последующих лекций будет посвящена одному из таких примеров, образов, начиная с, собственно, точки отсчета еврейства, с, конечно же, нашего праотца Авраама, и это будет тема нашей следующей лекции. Каждая из лекций будет посвящена одному из великих наших учителей, о которых рассказывает нам Тора, о которых рассказывают нам книги Танаха. Почему, мы еще этот вопрос, коснемся этого вопроса чуть позже, более подробно, почему столь важны примеры и какова сила этих примеров? Но я хотел просто начать с того, что проиллюстрировать это тоже таким небольшим примером. Те, кто занимается воспитанием детей, родители, я думаю, что очень хорошо поймут этот пример и, может быть, даже посмеются вместе со мной. Телефон, звонит дома телефон. Маленькая девочка берет трубку, и берет она трубку: «Алло!» Ну, в телефоне что-то говорят, и она через всю квартиру кричит: «Мама! Это дядя Петя опять звонит! Что ему сказать? Опять сказать, что тебя нет?» Ну, это такой классический пример того, как очень часто бывает, что мы неосознанно на собственном примере обучаем детей разным вещам, которые, конечно, ни в коем случае мы их не хотим обучать. Вряд ли мама имела в виду обучить девочку тому, что нужно лгать. Но ребенок наивный, она еще не понимает, да, что, крича на всю квартиру, она этим как бы выдает себя, да? Такая получается забавная ситуация. Бывает очень часто у нас в жизни, что мы с вами знаем, как правильно, но на личном примере, к сожалению, делаем противоположные вещи. Может быть, поэтому так важно, что знание, которое мы с вами получаем, не будет просто абстрактным знанием. Есть такое замечательное качество – любовь, хесед. А это будет проиллюстрировано вполне конкретным примером. Есть праотец Авраам, который для нас живой пример того, что такое хесед, что такое любовь, что такое отдача, что такое прожить жизнь, которая наполнена этим качеством хесед. И вот такие живые примеры как раз нам Тора и приводят. Теперь, продолжая эту мысль, я хочу спуститься с вами немножко глубже. Дело в том, что образы Торы и образы Танаха – это помимо того, что это истории отдельных людей, истории, которые нам Тора рассказывает, здесь намного больше. Здесь есть намного более глубокий смысл. И мы можем вспомнить здесь высказывания мудрецов, которые приводят Рамбан, говоря о том, что первая книга Торы, которая на первый взгляд почти не содержит заповеди, и здесь в скобках мы отметим, задается вопрос, зачем вообще Тору начинать с книги Берешит, которая почти целиком посвящена историям. Есть очень много историй об Аврааме, есть история об Ицхаке, история о Яакове. Занимает очень много места в тексте. Конечно, важно знать нашу историю, мы все это прекрасно понимаем, но Тора – книга, данная нам на все времена, на все эпохи. И каждое слово Торы, и каждая буква Торы – это целые миры. Зачем же такое подробное описание? И Рамбан, Нахманид, Раби Моше бен Нахман, живший в Испании в 13 веке, Рамбан говорит нам о том, что на самом деле есть очень важное правило, которое сообщили нам мудрецы в Талмуде. «Маасе авот симан либаним». поступки отцов – это знак для нас. И эти истории, говорит Рамбан, это не просто истории, это не просто истории жизни людей, которые жили очень-очень давно. И, конечно, пример для нас, хороший пример. Намного глубже все. Дело в том, что их поступки, их жизнь во многом перекликаются с тем, что будет происходить в нашей с вами жизни. Их опыт – это наш с вами опыт тоже. Чтобы немножко глубже понять и, может быть, выразить эту мысль современным языком, я вспомню здесь Карла Юнга с его идеей коллективного бессознательного. Карл Юнг, один из известнейших психологов, который жил в 20 веке, исследовал, кстати, что интересно, исследовал разные мифологии разных народов мира, пришел к очень интересному выводу. Есть общие темы, есть какие-то определенные сюжеты, которые повторяются. И Карл Юнг в своих исследованиях пришел к очень интересному выводу. Есть какой-то пласт, очень глубинный пласт, который объединяет целые народы. А может быть, на еще более глубоком уровне есть какой-то пласт, который объединяет нас всех как людей, все человечество. Не случайно Тора же начинается с такой общечеловеческой точки, как творение первого человека. Образ и подобие Творца. Есть какой-то очень глубинный пласт, говорит Карл Юнг, которого называют коллективно бессознательный, где на самом-то деле все эти образы запечатлены в каждом из нас. И получается, когда мы с вами исследуем историю жизни Авраама, Ицхака, Якова, Авраам – это точка начала еврейского народа. Ицхак – это продолжение, Яков – это фундамент, на котором строится еврейский дом. Мы с вами исследуем, кто мы такие на очень глубинном уровне. Это не просто примеры, которые мы берем с вами из газеты или из телевидения, или из каких-то источников, которые окружают нас в повседневной жизни, которые могут быть хорошими или не очень. Это что-то, что на самом деле уже присутствует в нас, причем присутствует на очень-очень глубоком уровне. Не случайно, кстати, эту психологию так и называют глубинной психологией, когда Фрейд в 20 веке сделал открытие, о котором, кстати, мы об этом говорили в нашем предыдущем курсе лекции «Еврейские мудрецы», об этом говорили, конечно, уже ранее, говорил об этом Рабби Исраэль Салантер. Фрейд пришел к выводу о том, что человек, если сравнить его, как-то графически отобразить, что собой представляет человек, это некий айсберг, и мы видим только вершину этого айсберга. То, что мы с вами видим, и то, что мы с вами знаем, не только о других людях, а даже о самих себе, по сути, только вершина, то, что он назвал сознанием. Все остальное, что находится глубоко под водой, это целые глыбы, огромные, колоссальные глыбы, мы с ними почти в своей жизни не соприкасаемся, это наше бессознательное, и тем не менее играет это в нашей жизни колоссальную роль. Потому что неосознанно, совершенно не зная, почему и как, мы совершаем поступки, потом задаемся вопрос, откуда у меня это взялось? Что это такое? Откуда эти проявления во мне? На самом деле, наши мудрецы говорили об этом, и говорил об этом Рабби Исраэль Салантер, основоположник движения Мусар. Таким образом, Фрейд во многом повторил просто эту мысль и выразил ее словами, которые были понятны народу мира, скажем так. Фрейд говорил о неосознанном, о бессознательном, как об очень важной части нашей с вами жизни, которую необходимо исследовать. Карл Юнг сделал еще один шаг, еще больше, так сказать, углубив понимание того, что собой представляет человек. Человек на самом деле теперь уже выходит за рамки личности. Мы с вами соприкасаемся на уровне коллективного бессознательного с такими колоссами, как Авраам, Ицхак и Яков, и находим эти глубины в нас самих. Понимаете, это совершенно беспредельный уровень, если мы на секундочку задумаемся об этом. И тогда страницы Торы неожиданно оживают и приобретают колоссально важный и глубокий смысл. Каждый поступок этих людей – это целая книга жизни. Это книга жизни не только их, а всех последующих поколений. Чтобы проиллюстрировать это, я возьму всего лишь один пример в качестве иллюстрации. Ицхак, сын Авраама, обладает качеством гвура. Так объясняют нам еврейские мудрецы. это то особенное, что он привнес в еврейскую копилку коллективного бессознательного, это его вклад. И из поколения в поколение мы видим колоссальный героизм. Непонятно, откуда взявшийся. Колоссальный героизм, который проявляют простые евреи, которые выбирают мученическую смерть, но не идут на крещение, но не идут на отказ от своей веры. И откуда это? У простых людей, которые, что называется, простые, повседневной жизни своей проявляют себя совершенно, надо сказать, как, может быть, очень неплохие, замечательные евреи, тем не менее, вполне простые люди. Одно из объяснений, что это качество Ицхака, которое унаследовал еврейский народ, вот это готовность пожертвовать собой, это героизм, это мужество, это гвура, которое проявляет себя в еврейском народе, потому что это часть нашего наследия, это часть того, что мы приобрели в заслугу праотцов. Кстати, очень часто мы обращаемся к заслугам праотцов в молитвах, и иногда это кажется тоже не вполне оправданным. Праотцы были великими людьми, а где эти заслуги, какое отношение эти заслуги имеют ко мне? Сейчас мы с вами можем посмотреть и на это немножко по-другому. Дело в том, что, может быть, я сам это и не осознаю, что во мне это живет. Это бессознательно, еще не осознанное мной пока. И тем не менее, это часть меня. Эти заслуги, поэтому только я и могу ими оперировать, потому что я верю в это, и потому что я причастен пути Авраама, Ицхака и Иакова. Сам Карл Юнг говорил об этом такими словами. Он сказал так: «Безмерно древние психические начала образуют основу нашего разума». То есть, в нашем с вами примере, говоря о еврейской традиции, говоря о еврейском подходе, Авраам, Ицхак и Яков, это как раз и есть те самые безмерно древние начала. Если в случае других народов и цивилизаций, наверное, будет не так просто это проследить, у нас есть замечательная совершенно книга Тора, в которой эти начала очень четко проиллюстрированы и даны нам как вполне практическое и конкретное указание, как раскопать этот клад в самих себе, как найти эти замечательные качества, которыми, по сути, мы уже до определенной степени обладаем, правда, не осознавая этого. Поэтому цель нашего с вами курса будет во многом как раз и проделывать этот путь исследователя. Исследователя в глубину. Не только исследователя в текст Торы. Не только исследователя вширь. Очень часто наш подход к тексту, к Торе, к сожалению, остается несколько внешним, не затрагивая глубины того, кто мы такие. У нас, я надеюсь, появится возможность подойти к тексту Торы как к чему-то очень личному. Чему-то, что может помочь нам действительно раскопать самих себе, обнаружить в себе эти таланты, этот кладезь, который в нас заложен, обнаружить в себе источник благословения. То, что связывает нас с Авраамом, Ицхаком, Яковом и также Моше, Аароном, Йосефом и Давидом. Итак, Карл Юнг на самом деле позволяет нам, помимо всего прочего, ответить на очень важный вопрос. Вопрос, который появился и, наверное, существовал давно, но в особенности остро прозвучал в XIX веке, когда, как мы знаем, очень многие люди отошли от Торы, отошли от еврейских традиций. И вот это движение, которое в Восточной Европе называлось «Скала», движение «Просвещения», в числе прочего, несколько высокомерно, сверху вниз, смотря на еврейский текст, на ту же Тору, говорила о том, что, ну, рассказывает нам какие-то басни, какие-то истории из жизни Авраама, Ицхака и Иакова. История, реальная история, ее писали греки, Геродот писал историю, там описаны факты, там описаны события, реальные исторические факты и события. Здесь это какие-то сказки. Для чего они нам? Зачем нам это знание? Разве такая книга может быть божественной книгой? Вопрос был поставлен очень остро, И я думаю, что в свете того, о чем сказал Карл Юнг, нам становится очень ясно и понятно, сколь сильна ошибка этих людей. Здесь просто непонимание того, о чем идет речь. Мы с вами не занимаемся изучением истории. Действительно, Тора, наверное, не книга, пособие по истории. Тора происходит от слова «гора-а». То есть Тора – это книга, которая должна прежде всего дать нам знание о том, кто мы такие и каков наш путь к Творцу. Это книга заповедей. Это книга, которая дает нам знание о самом важном. Знание о том, как реализовать себя в этом мире и как прийти к Творцу. В этой связи книга Берешит, начало Торы, которая в основном посвящена историям жизни Авраама, Ицхака и Иакова, и в нашей традиции так и называется Сефер Авот, книга отцов. Это, в общем-то, начало-начал. Потому что здесь говорится об истоках нашего коллективного бессознательного. Здесь говорится о том, кто мы такие. Здесь мы можем действительно на образах этих людей и на этапах их жизни, и на опыте того, что происходило с ними, проследить и увидеть очень важные вещи, которые скрываются в нас самих. В этом глубинный смысл того, о чем сказали мудрецы. «Маасе авот симан лебаним». Поступки отцов – это знак для нас с вами. Знак не какое-то внешнее напоминание. Я прочитал в книжке, и я, конечно, очень уважаю, замечательно, все красиво написано. Вот Авраам, вот он там, очень высоко, на горе Эверест. Большой праведник. Мне это симан, вот ты так тоже можешь поступить. Ну, я, простой Петя Титишкин, смотрю туда наверх на Авраама и думаю, ну да, конечно, я так тоже могу, может быть. Когда-нибудь. Но вряд ли. Почти наверняка не получится. Мы с вами еще подойдем к очень важной теме «Ладун лека всход» – судить в лучшую сторону, что на самом деле применяется в отношении не только других людей, но и в отношении самих себя. Но я хотел обратить ваше внимание на этот очень важный принципиальный момент. Авраам, Ицхак и Яаков только потому и могут быть для нас примером в практическом и конкретном смысле. И более того, мудрецы эту мысль выразили еще более четко. Они выдвинули это почти как требование, сказав нам, что каждый из нас должен сказать, так написано в Талмуде, «Матай егиу маса или маса аватай Авраам, Ицхак и Яаков, когда же, наконец, мои поступки достигнут этого уровня совершенства, этого уровня зрелости, этого уровня любви и святости, которые есть у праотцов Авраама, Ицхака и Якова». Но как можем мы сказать такую фразу, если мы при этом лгем себе? И в глубине души мы не верим в это. Потому что в глубине души я, простой Петя Титишкин, смотрю на Авраама, как на недосягаемый образ, который находится очень где-то высоко. И я в себе не нахожу ничего, абсолютно ничего, что как-то, где-то, хотя бы, ну, чуть-чуть подходило или было близким к Аврааму. Ну, с одной стороны, можно сказать, замечательно, человек проявляет скромность. Замечательное еврейское качество скромности. Но при таком подходе мы с вами вряд ли когда-то сможем реализовать то, что сказано нашими мудрецами. То есть мы должны поставить перед собой вполне конкретный вопрос. Как же действительно я могу реализовать сказанное в Талмуде? Каждый из нас должен себе сказать, когда... Когда, наконец, и как говорит Гилель, «Имло ахшава и матай», если не сейчас, то когда же? Сейчас мы с вами задаем этот вопрос. Где Авраам, Ицхак и Яаков в нас? В каждом из нас. И этот вопрос, он будет отнесен нами также и к другим образам, которые мы будем рассматривать с вами. Не только образы праотцов, также Моше, который, вклад которого, мы знаем, огромен, благодаря которому мы с вами получили Тору на горе Синай, а Аарон, брат его, первосвященник, Йосеф, праведник, и царь Давид. Все эти образы на самом деле не являются внешними по отношению к нам. Есть глубинная точка в каждом из нас. Мы можем назвать ее коллективным бессознательным, как назвал ее Карл Юнг, или как-то еще по-другому, не суть дела. Есть глубинная точка в каждом из нас, где мы соприкасаемся с этим. И если нам удастся, благодаря изучению Торы, благодаря изучению жизни этих людей, соприкоснуться с этим более глубоко, пролить свет нашей осознанности на то, что на самом деле написано в этих книгах, на то, чему на самом деле нас учат Тора и Танах в отношении жизни этих людей, и найти это в нас самих, и увидеть это, и осветить это, этим мы уже делаем очень важный шаг в сторону того, что мы начинаем осуществлять важнейшую заповедь. То, с чего мы с вами начинали, нас сотворили по образу и подобию Творца. Но человек не есть готовый, законченный продукт. Каждый из нас – это вектор направления. Каждый наш поступок, каждая наша мысль, каждое наше слово так или иначе меняют нас и меняют мир вокруг нас. Если мы обращаем свой взор на то, что написано в Торе, именно с таким желанием, желанием прийти к пониманию того, кто же мы такие на самом деле, увидеть в Аврааме, Ицхаке и Иакове, увидеть в этих образах Торы и Танаха не просто яркий пример далекого прошлого, а вещи, которые отзовутся в нас, откликнутся в нас, и найти в себе этот отклик, и разглядеть где-то глубоко-глубоко в подвале своей души, а может быть не в подвале, а наоборот, во дворце, в огромном дворце, осветить его и увидеть, что это не подвал, это огромный дворец. Мы-то думали, что он маленький темный подвал, просто у нас не было фонарика. Осветив и увидев огромное пространство нашей души, пролив свет осознанности на то, что сказано в Торе и имеет непосредственное отношение к жизни каждого из нас, мы с вами делаем важнейший шаг в сторону реализации нашего предназначения. Следовать путями Творца и реализовать свой божественный потенциал, который в нас заложен, но который пока еще потенциал заложен, но еще не реализован. Именно с этой целью мы приходим в этот мир, чтобы реализовать потенциал, который в нас заложен. И что интересно, у каждого из нас он совершенно уникален, ведь каждый из нас обладает уникальными душевными качествами. И это говорит нам также о том, что читая историю Авраама, Ицхака и Иакова, или историю Моше, или историю Давида, Йосефа, Аарона, каждый из нас находит что-то несколько другое. Ведь соприкосновение с нашей душой, душа каждого из нас уникальна. То, как это отзовется в каждом из нас, будет чем-то новым, чем-то уникальным. И это тоже очень важный момент. Помните, мы с вами говорили о том, что у нас есть два источника знания. Книга, Тора, Танах – это первый. И наш с вами внутренний мир, то, что вложил в нас Творец, наша интуиция, наш здравый смысл – второй. Мы пользуемся и тем, и другим. Рабби Рухам Левиевич, один из великих учителей мусара, как-то сказал, что каждый из нас должен стать комментатором Торы. Я не думаю, что он имел в виду, что каждый из нас должен написать целую книгу или фолиант. Вряд ли такие книги, которые каждый из нас напишет, войдут обязательно в сборник величайших книг по иудаизму. Далеко не у всех есть такой талант. Я думаю, что Рабби Рухам Левиевич имел в виду именно то, о чем мы с вами говорим сегодня. Написать книгу для себя, то есть применить то, что написано в Торе, в жизнь, в свою практическую жизнь, сделать это практическими уроками, которые помогут нам подниматься по этой замечательной лестнице, той самой, которую Яков увидел во сне. Лестница, которая стоит здесь на земле и доходит вершиной, головой до самого неба. Конечно, есть много ступеней у этой лестницы. И я надеюсь, что наши с вами лекции, наш с вами цикл лекций поможет каждому из нас сделать очень важные шаги по этой лестнице. Лестнице саморазвития, лестнице самосовершенствования, лестнице, которая ведет нас к Творцу. Как я уже говорил, все последующие лекции будут посвящены, каждая из них, одному из образов. И мы следуем здесь порядку, который традиционный еврейский порядок. Здесь практически нет никаких новшеств с моей стороны. Мы знаем, мудрецы очень много говорили нам о том, что Авраам представляет собой качество хесед, качество любви, качество отдачи, Ицхак – качество гвура и так далее. Семь образов, которые мы с вами рассматриваем, это те семь образов, с которыми мы сталкиваемся, например, в праздник Суккот. Согласно еврейской мистической традиции, это семь наших пастухов, семь пастухов еврейского народа, каждый из дней праздника Суккот, они незримо присутствуют, один из них незримо присутствует с нами в Сукке. А Сукка, как мы знаем, как говорит об этом книга Зоар, это не просто физическое место, в котором мы с вами сидим и исполняем заповедь, очень важную заповедь Торы, одна из очень немногих мицвот, которую мы исполняем всем телом, полностью погружаясь в мицву. Сукка, как называют ее Зоар, это цилла де меймнута, это также еще и тень веры. То есть это место, которое наполняет нас верой в Творца. И, находясь в Сукке, мы незримо ощущаем связь каждого из дней праздника с одним из еврейских праведников, с одним из этих образов, о которых мы с вами будем говорить на протяжении этого курса. Идея, которая выражена в Талмуде словами «воплощение образа и подобия Творца» – «Магу рахум афатати рахум». «Ваалахта бедрахав», сказано в Торе, «Ваалахта бедрахав», «Исследуй его путями», «Следуй путями Творца». Практически, каким образом мы можем следовать его путями? У нас перед глазами есть эти живые примеры. «Магу рахум афатати рахум». Был Всевышний милосерден, он проявлял свое милосердие, и у нас есть живые примеры, образа еврейских праведников, которые воплотили с собой это милосердие, эту любовь, как, например, Авраам. Поэтому эти семь лекций – это, по сути, семь основных качеств в мире еврейской мистики. С ними связаны семь сферот. Семь сферот – семь божественных каналов, каналов божественной мудрости, которые есть проявление семи основных качеств Творца. И, как объясняет Моше Кордовера, один из великих еврейских учителей, который был мистиком и также великим исследователем еврейской души и помимо того, что он был каббалистом, он был также и, можно назвать, наверное, его учителем мусара. Его книга «Томер Двара» как раз, в общем-то, является такой книгой еврейского мусара, может быть, немножко глубинного, внутреннего такого мусара, где он говорит нам о том, как эта заповедь «Ваалахта бедрахав» следовать путями Творца, как она реализуется в нашей практической жизни. И вот здесь у нас с вами есть эти семь каналов божественной мудрости, семь проявлений качеств Творца, и каждое из этих проявлений связано с образом того или иного еврейского праведника. Авраам в случае Хесед, Ицхак в случае Гвура. То есть у нас перед глазами есть живые практические примеры того, как эти божественные качества проявляются нашими праведниками. И, как мы с вами сказали, очень важно понимать также и то, что эти примеры не внешние по отношению к нам. Ведь иначе я буду просто смотреть на эту огромную гору, на которой находится Авраам, и никогда не приду к пониманию того, как же я могу в себе найти немножко этого Авраама? Как же я могу в себе найти это величие? Где оно во мне запрятано? Любая попытка сказать, что его во мне нет, на самом деле, приведет меня к тому, что я вообще не смогу исполнить сказанное мудрецами. И не смогу реализовать то, что написано. Когда же, наконец, мои поступки достигнут этого великого уровня Авраама, Ицхака и Яков? На самом деле, еврейские мудрецы, как мы видим, верили в человека. И не случайно Мишна в разделе Синедрин говорит о том, что каждый из нас – это целый мир. И более того, сказано, что человек должен сказать «Бишвили невра олам, для меня сотворен этот мир». Не стоит, конечно, понимать это с позиции эгоизма. Ну, весь этот мир для меня, тут все вокруг бегают, работают, а я сижу, отдыхаю. Все для меня, все лучше мне. Конечно, это совсем не то, что мудрецы имели в виду. Бишвили невра олам – это прежде всего ответственность, колоссальная ответственность, которая лежит на каждом из нас. Потому что каждый наш поступок, а на более глубоком уровне понимания даже каждое слово, сказанное нами, и каждая наша мысль меняет реальность мира вокруг нас. И если мы делаем это неосознанно, мы можем наломать такое количество дров. Очень часто эти дрова потом падают нам самим на голову. И мы удивляемся, откуда вокруг нас столько зла, столько разных негативных проявлений, совершенно забывая о том, что очень многие из этих негативных проявлений бумерангом возвращаются к нам. Это результат наших негативных мыслей, результат наших не самых лучших поступков и не самых добрых слов. Поэтому первое и самое важное на этом пути – это знать то, что на самом-то деле в нас заложено, и нам дано это колоссальное благословение, мы сотворены по образу и подобию Творца. И нет предела человеческому совершенству. Каждый из нас – это целый мир. Каждый из нас говорит, этот мир сотворен для меня в смысле, что у меня есть ответственность, которая не ограничивается только рамкой моего физического тела или небольшого пространства вокруг меня, а вокруг – хоть потоп, какая мне разница? Как в той известной истории, когда люди сидят на лодке, и один человек неожиданно деловито достает такую пилочку и начинает пилить у себя там под своим сиденьем. И вот уже там дырка, уже вода затекает. Ему его сосед говорит: ты что, с ума сошел, что ты делаешь? Он говорит: в чем твоя проблема? Я за свое место заплатил, я здесь сижу, я делаю все, что я считаю нужно. Очень часто, к сожалению, и в особенности мы это видим, проявление этого, как ни странно, и в современном обществе, в западном обществе, которое достигло большого прогресса, конечно, на пути развития, но вот именно в этом аспекте непонимания того, что моя личная свобода, мои личные интересы, это, конечно, здорово и замечательно, но если они угрожают глобально интересам общества, интересам других людей, и я не считаюсь с этим, просто потому, что мне не приходит в голову считаться с этим, если меня накажут за то, что я выбрасываю, как директор большого завода, разрешаю выброс огромного количества грязных, там, нехороших веществ в атмосферу, меня за это накажут, есть закон, который мне это запрещает, и поэтому я этого делать не буду. Но если есть вещи, за которые по закону никто не карает, выброс всевозможной грязи в атмосферу в виде ядовитых мыслей, недобрых слов, не самых лучших поступков, за это меня вроде бы как вот по деньгам, мне по карману никто не бьет. И поэтому очень часто нам кажется, что, ну, сделал, сказал, и никак не повлиял на мир. На самом-то деле это как раз и есть тот самый пример, когда мы с вами все сидим в одной лодке. И, наверное, современный мир, условия жизни в современном мире как раз нам дают очень хорошую иллюстрацию того, насколько мы с вами все живем в глобальной деревне, насколько мы все взаимосвязаны, насколько мы все зависим друг от друга, если мы научимся смотреть на мир немножко шире и сможем подняться на этот уровень самоосознания, то, чему, собственно, нас призывает к этому Тора, Талмуд, еврейские мудрецы, увидеть в себе величие первого человека, увидеть в себе ответственность за весь мир и сказать себе: для меня этот мир сотворен, тогда мы с вами с этой точки, с точки нашего высшего потенциала, с точки, в которой мы уже реализовали себя, мы смотрим и видим Авраама, Ицхака и Иакова и учимся на примерах этих людей и находим это в себе. В такой ситуации у нас есть возможность действительно практически реализовать свое предназначение и, наверное, изменить не только свою жизнь к лучшему, а за счет этого и жизнь окружающих людей, ведь все мы связаны друг с другом. И как мы знаем, на улыбку другой человек почти всегда ответит улыбкой. На добрый поступок, на хорошее слово другой человек почти всегда, его душа тоже отзовется. И так постепенно, начав с себя, мы привносим все больше света в этот мир, что приближает нас, конечно, к приходу Машиаха и к замечательным вещам. Не только для нас самих, но и для всего человечества. Рабби Исраэль Салантер, основоположник движения Мусар. Его имя мы сегодня уже упоминали. Он предвосхитил открытие Фрейда, когда говорил нам о том, что одна из фундаментальных проблем, которая стоит перед любым человеком, который хочет что-то в себе изменить, понимание того, что он наталкивается, как ему кажется, часто на почти непреодолимую преграду. Я знаю, как надо. Я прочитал это в книге. Моя голова уже даже это осознала и поняла. Но в момент, когда это вступает в конфликт с моими желаниями, моими какими-то внутренними устремлениями, моими инстинктами, инстинкты почти всегда оказываются сильнее. Очень трудно преодолеть этот короткий путь, короткое расстояние, короткая дорога, которая длинная дорога, как сказал Рабби Сроэль, путь от головы к сердцу. Потому что то, что нами находится, так сказать, в глубине нашего бессознательного, как сказал бы Фрейд, или то, что Рабби Сроэль Салант назвал «кохота кегим», как бы неосознанные проявления нас, очень часто оказываются сильнее и глубже. Но в отличие от Фрейда, который не дал никакого ответа на вопрос о том, как и если вообще можно с этим что-то сделать, Рабби Сроэль Салант в верной еврейской традиции сказал, что, конечно, мы должны работать над собой, и более того, у нас есть для этого инструменты и возможности. Рабби Сроэль говорил о том, что недостаточно просто понимать вещи здесь, головой. Недостаточно просто знания, которое я получил в виде информации из книги. Чтобы это знание действительно помогло мне прийти к трансформации, то есть преобразить себя, изменить себя. А это именно то, для чего мы с вами изучаем Тору. Это же не просто еще какой-то набор сведений о мире, который мы вложили в огромный супермаркет своей головы, и оно там где-то лежит. И, ну да, я знаю, вот сказано, написано. Есть такая вещь тоже. Есть и это. Очевидно, что совсем не об этом говорит Тора, когда призывает нас следовать путям Творца. Валахта бедраха. Вещи практические и понятные. На первый взгляд, практически понятные и простые. Но когда начинаешь работать над собой, сталкиваешься с большим количеством проблем. Видишь подводные камни. Рабби Сроэль Салантер говорит, что мы здесь пользуемся оружием и инструментом, которым обычно оперирует наш Ецер Ара, наше с вами злое начало, своим воображением, своими эмоциями, своими как раз инстинктивными проявлениями. То есть Торой нужно не просто вбирать ее в голову, а Торой нужно как бы пропускать ее еще через свое тело, через свои эмоции, через свои ощущения. Мы сейчас снова возвращаемся к идее Рабби Рухама, что когда мы с вами читаем Тору, мы как бы комментируем ее. Вот именно таким образом. Тора отзывается в нас. Тора призывает нас к чему-то. И, может быть, в следующий раз, к нашей следующей лекции, такое небольшое задание – прочитать, если у вас будет на это время, прочитать историю жизни Авраама, которая начинается у нас в Торе в недельной главе «Лех Леха», книга Берешит, именно помня то удивительное и уникальное, что есть в нас, заложено в нас, и мы, может быть, себе еще не нашли, но нас соединяет с Авраамом. Помни это и чутко прислушиваясь к голосу своего сердца, а не только своего разума, где вот это отзывается, когда я читаю текст, где я встречаю неожиданно какую-то, может быть, радостную реакцию. Для вас это будет знак. Тот самый знак, который был дан. Помните, поступки отцов – знак сыновьям. Маасе авот симан лебаним. Если нашли что-то, что вызывает у вас воодушевление, радость, какую-то эмоцию, эмоциональное проявление, какое-то чувство, обязательно обратите на это внимание. На самом деле мы здесь можем также вспомнить и слова Бааль Шем Това, основоположника хасидизма, который говорит нам, что вообще это относится не только к Торе, книге, которую мы с вами открываем, а это относится также и к Торе жизни. Ведь это тоже язык, которым Творец общается с нами, и все интеракции, все события, которые окружают нас в нашей с вами жизни, все, что происходит вокруг, это зеркало. Зеркало, в которое Творец показывает нам, кто мы такие. Это еще одна возможность чуть-чуть лучше узнать, кто же я. Что-то вызывает во мне какое-то неприятие, или наоборот, радость, воодушевление. Значит, если неприятие, это слепое пятно, то, что я пытался спрятать куда-то глубоко в свое бессознательное, сказать, что во мне этого нет. Но в другом человеке неожиданно я это увидел. И меня это раздражает. Почему-то моего соседа Шимон это не раздражает, а меня Руван раздражает. Ужасно. Колотит просто. Бесит. Потому что я отказываюсь себе это признать. И Всевышний смотрит на меня и улыбается. Ну, сынок, посмотри внимательно. Что ж ты в нем-то это хорошо увидел, да, в себе. себе не заметил. Значит, есть над чем поработать. Если наоборот, что-то радостное, воодушевляющее, замечательное, у нас есть перед глазами много примеров, и мы будем разбирать 7 ярких образов истории Танаха. И наверняка с кем-то из них вы в особенности почувствуете близость. Что-то особенно вас воодушевит, порадует. Это вам привет от вашего высшего потенциала. Это вам привет от Творца в форме того, что вы раскрываете в себе замечательный кладезь. Алмазы, бриллианты, которые хранились где-то у вас очень глубоко, и вы вообще даже про них и не вспоминали. А где там вспомнишь, когда такой тяжелый день? Утром встал и бегом, 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 с трудом успел кофе попить, прибежал, поработал, пришел домой, дети, семья, дела, лег спать, проснулся и понеслось. У нас с вами есть возможность всей этой широте нашей жизни придать еще какую-то глубину. И, может быть, обнаружив в себе эту глубину, раскрыв в себе этот дар, раскрыв в себе Авраама, Ицхака и Якова, раскрыв в себе Моше, царя Давида, Йосефа, раскрыв в себе Аарона, первосвященника, увидев эти проявления Духа, величие Духа Творца, который в нас тоже находится, раскрыв свой высший потенциал, увидев и услышав голос собственной божественной души, мы с вами неожиданно сможем посмотреть на мир совсем другими глазами, увидеть совсем другие вещи. Наша жизнь станет намного более яркой и светлой. И это уже колоссальное благословение. И здесь я хотел обратить внимание на очень важный момент. Честно вам признаюсь, это что-то, что часто мешает мне самому, такое проявление ложной скромности. Когда мы себе говорим, ну, это все замечательно, это замечательные вещи. Но кто я такой? Вот Авраам, вот он там, а кто я такой? Ну, где же это во мне? Как же я это в себе найду? Может быть, поэтому мне хочется здесь привести вам цитату. Замечательную цитату из одного из великих учителей хасидизма Рав Нахмана из Бреслова. Рав Нахман из Бреслова говорит в своей книге «Ликутей Маран» такие слова. «Да, ки царих ладун эт кол адам лекав схуд». Необходимо, говорит он, знать, что необходимо судить каждого человека в лучшую сторону. И мы знаем, что есть такая заповедь – судить людей в лучшую сторону. Но вот дальше Рав Нахман открывает нам один очень большой секрет. Смотрите внимательно, что написано. «Алидей зэшему цебу меатов» – посредством того, что человек находит в другом, может быть, даже в ком-то, кто вызывал в нем протест, сопротивление, неприятие, вызывал в нем какие-то мощные негативные реакции. Вообще не хотелось общаться с ним. Но сейчас вот он посмотрел и нашел немножко добра. Что-то хорошее в нем нашел он. Посмотрел и нашел. «Алидей зэшему цебу меатов» – благодаря тому, что нашел он это добро в человеке. «Дано толика всхуд» – и судит его в лучшую сторону. «Алидей зэ маалео то бэмэт» – лика всхуд. Посредством этого он действительно поднимает этого человека. Поднимает его тем, что сует его в лучшую сторону. Поднимает в духовном плане. То есть, своими суждениями мы с вами, своими мыслями формируем мир вокруг нас, формируем нашу реальность. Негативные суждения, негативные мысли формируют негативную реальность. Позитивные суждения, хорошие мысли. Айн това, как сказали наши мудрецы, добрый глаз. Одно из замечательных качеств Авраама и учеников Авраама. Добрый глаз. Айн това. Видеть в других людях добро и хорошее. Иногда это бывает очень тяжело. И тем не менее, смотреть именно под таким углом зрения, видеть хорошие вещи. Этим мы усиливаем эти проявления в других людях. Знаете, какая замечательная вещь. Я вообще ничего не сделал, а только посмотрел на человека определенным образом. А он расцвел. Я увидел в нем цветник. Я увидел цветник его души, который, может, он сам вообще даже еще в себе и не замечал. Может быть, он себя ненавидит. Может, он себя презирает. Может быть, в нем страхи накопились. Какие-то негативные эмоции, проявления. Вот он ходит весь, как такой куль. Песка, огромный, тяжелый. Вот он идет, и он вообще с трудом себя несет по жизни.
А тут он, благодаря вам, он почувствовал, он увидел, его душа увидела и почувствовала, пробудилась в нем. Этот свет, который вы привнесли в мир, увидев в человеке хорошее, этот свет зажегся в нем сейчас. И он обязательно откликнется и отзовется вам тем же. Посмотрите, какая удивительная вещь происходит. Теперь мы сделаем еще один очень важный шаг и скажем, что это также относится и к нам самим. Точно так же, как мы судим других в лучшую сторону, мы должны, конечно же, судить и себя. И у нас есть возможность, даже когда мы занимаемся такой замечательной вещью, как работа над собой, мы можем выбрать копаться в проблемах. И это тоже может быть полезным. Но как очень часто происходит, когда мы с вами копаемся в проблемах, в негативе, в недостатках, мы с вами находимся на карте проблем. И на карте проблем есть очень много темных пятен. Мы видим все проблемы, все недостатки, которые у нас есть. Я не хочу сказать, что этим не нужно заниматься. Я думаю, что этим тоже, наверное, стоит заняться. И тем не менее, хотя написано у нас в наших еврейских книгах, в Танахе сказано «Сур мира васе тов» – «Отдались от зла и делай добро». Мудрецы нашего поколения сказали, что порядок должен быть обратным. Сначала делай добро, и потом отдались от зла. Нам бывает очень трудно, увидев в себе все вот эти проблемы, увидев в себе это поле проблем, посмотрев на эту карту, которая полна темных пятен проблем, можно, не дай бог, прийти к тому, что никогда в жизни не захочешь себе сказать, когда мои поступки дойдут до уровня Авраама, Ицхака и Якова. Авраам, Ицхак, Яков, они там на горе, а я, вот моя карта, посмотри на нее. Да? Вот это ж я, это ж все мое. Поэтому нужно увидеть также и другую карту, вместе с картой проблем, может быть, даже иногда еще и до карты проблем, карта возможностей. Карта, на которой будут нарисованы те вещи, которые частично я уже в себе реализовал. И, может быть, даже в себе уже увидел, но не очень еще себе в них признаюсь. А может быть, даже признаюсь и ценю в себе. А также и те, которые я еще не до конца вообще даже в себе реализовал. Или почти вообще не реализовал, но они во мне присутствуют. Это мои возможности, это мой высший потенциал. Это то, что является источником благословения для меня. Это то, что будет мощнейшим толчком роста, как только я осознаю, как много талантов во мне, как много достоинств во мне. И поэтому может быть еще одно небольшое упражнение. Если у вас будет время, возьмите ручку и бумагу и именно сконцентрируйтесь на тех уникальных ваших талантах. Они могут быть совершенно из любой области. Что-то, что вы в себе цените. А может быть, что-то, что вы в себе не очень цените, но другие люди показывали вам на разных примерах, что у вас это есть. И, обратив на это внимание, сегодня вы увидите, что эти таланты, эти способности в вас тоже присутствуют. Мы знаем, что еврей, иуди, это тот, кто в состоянии сказать спасибо. Одно из интересных объяснений, ведь мы знаем, что первым евреем, первым Иуди был Иуда, четвертый сын Леи. И Лея, родив его, назвала его Иуда, сказав «Апаам годде эташем». Теперь, на этот раз, наконец, я скажу «Спасибо!» Буду благословлять Всевышнего, скажу ему «Спасибо!» Способность говорить «Спасибо», видеть хорошее в мире – это уникальная еврейская черта, которая, на самом деле, наверное, является основой наших взаимоотношений с Творцом и с миром. И когда мы с вами раскрываем это в отношении самих себя, в состоянии сказать спасибо Творцу за те таланты, те способности, которые он нас сложил, мы открываем это колоссальное поле, эту карту возможностей. И мы видим, что помимо карты проблем, есть карта возможностей. И карта возможностей, она на самом деле зовет нас. Она дает нам инструменты и дает нам колоссальный путь. И видение, может быть, вы давно не мечтали. Может быть, вы просто не находили времени на это. Я вам хочу сказать, что иногда очень неплохо помечтать. И поэтому, если у вас еще останется время и желание, я хочу вам предложить еще одно очень маленькое упражнение. Не знаю, сколько времени у вас на него уйдет. Может быть, 5 минут, а может быть и 20 минут. А может быть, даже и полчаса. Просто помечтайте. Просто помечтайте и представьте себе свою жизнь, как бы вы хотели ее видеть в идеальном варианте. Гармония, любовь окружает вас, и ваши желания реализованы. Представьте себе, что через 20 лет это произошло. И постарайтесь увидеть эту картину перед своими глазами. Увидеть эту картину, и после того, как вы там оказались, это увидели, еще лучше записать это, чтобы этот образ запечатлелся у вас на бумаге. И таким образом запечатлелся также и у вас в вашем сознании. То есть мы с вами осознанно, обращая свет нашего сознания, нашего разума на те проявления величия Духа, которые есть в нас, осознанно привносим их в нашу жизнь уже сегодня. Ведь помните, мы говорили о том, что наши мысли, они во многом материальны, они формируют реальность нашей жизни. Если мы мыслим проблемами, то мы с вами на карте проблем. На карте проблем очень трудно найти решение. Там есть проблема. Если мы с вами видим возможности, мы с вами на карте возможностей, а там возможно все то, что есть на этой карте. А на этой карте есть очень много чего мы с вами даже еще и не знаем. И может быть как раз это и есть величайшее открытие, которое нам с вами предстоит сделать. Увидеть, открыть эту карту возможностей и посмотреть, как много всего замечательного оказывается в нас с вами есть на этой карте. Поэтому я хочу еще раз повторить те три небольших упражнения, которые, если у вас будет время, желание и возможность, я предлагаю вам сделать к нашему следующему занятию. Первое относится к теме, которую мы будем разбирать в следующий раз. Хесед и образ праотца Авраама. Начало еврейского пути. Первая точка, с которой мы начинаем. Хесед, любовь. Книга Лех-Леха, книга Торы описывает нам историю жизни Авраама, начиная с главы Лех-Леха. Откройте, посмотрите. Многие из вас наверняка уже читали историю жизни Авраама, но посмотрите на это под углом зрения человека, который узнает проявление Авраама в себе. Человека, который хочет учиться и хочет внимательно прислушиваться к тому, о чем же Тора на самом деле ему говорит. Попытайтесь также сопереживать этому тексту, не просто пробежать его глазами, не просто, чтобы текст этот вошел вам в голову, а чтобы он вам в сердце тоже вошел. И прислушаться к тому отзвуку, который проявляется в вас. Может быть, вы захотите что-то записать на бумагу, может быть, у вас родятся какие-то замечательные идеи, может быть, какие-то определенные поступки и ситуации жизни Авраама откликнутся в вас. Это первое. Второе. Мы с вами говорили о том, как важно судить себя в лучшую сторону. И ведь без этого действительно мы вряд ли с вами сможем реализовать свое предназначение, если только будем сжаться в подвале своих страхов. Первый шаг к выходу из этого подвала – это осознать те достоинства, которые в нас с вами уже есть. Возьмите лист бумаги и просто запишите те вещи, которые вы знаете о себе сами и цените в себе. Те вещи, которые, может быть, вы еще не очень о себе знаете, но вы вспоминаете, что вам говорили об этом другие люди. Ваши таланты, ваши способности, ваши достоинства. Что-то, что на самом деле будет очень большой ошибкой и ложной скромностью замалчивать. Стоит сказать спасибо Творцу за то, что в вас это есть. Стоит ценить это. Стоит развивать это. Увидев все это, почти наверняка вы будете в очень хорошем настроении. Я уверен, что у вас ваш день пройдет замечательно. Ведь человек с таким большим количеством достоинств наверняка совершает достойные, хорошие поступки. Человек, у которого есть столько много замечательных благословений, наверняка захочет этими благословениями поделиться с другими людьми. И, наконец, третье. Если вы, опять же, почувствуете желание, у вас будет время это сделать, я предлагаю вам такой небольшой экскурс в будущее. Ваш, как говорят на иврите, хазон, ваше видение вашей жизни, большая картина вашей жизни, что-то, что в нашей повседневной гонке и беготне мы очень часто вообще забываем, что оно у нас вообще когда-то было. Вы ведь наверняка мечтали о чем-то. Помечтайте, позвольте себе это сделать. Сядьте в удобное кресло, помечтайте. И увидите свою жизнь через 20 лет так, как вы бы ее хотели, как будто вы режиссер фильма, который вы снимаете о себе. И, конечно, вы желаете себе только хорошего. Не скупитесь. Пусть все то хорошее, что вы себе пожелали, в этом фильме будет вам показано. И вы там находитесь в этом фильме 20 лет спустя, как в известной книге Дюма, да? 20 лет от того момента, где сейчас, но вы там оказались. Вы на машине времени переместились туда. Оказавшись там, оглянитесь по сторонам, посмотрите все, оцените обстановку, почувствуйте, вкусите. И, вернувшись здесь и сейчас, запишите. Запишите себе ту картину и те образы, которые всплыли у вас перед глазами. Это луч света на пути к реализации вашего высшего потенциала, который будет вести вас. Мне остается пожелать всем тем, кто слушал нас сегодня, чтобы каждый день привносил в нашу жизнь новые благословения, и чтобы мы радовались тем открытиям, которые мы совершаем в жизни с помощью Торы и с помощью познания самих себя. Всего вам самого лучшего. Шалом!